А. Янус, который сейчас занят больше институтом, чем наукой, в недалеком будущем чрезвычайно увлечется идеей практической контрамоции. Он посвятил ей всю жизнь. Он заведет себе друга, маленького зеленого попугая по имени Фотон, которому подарят ему знаменитые русские космолетчики. Это случится 19 мая, не то 1973-го, не то 2073 года. Именно так хитроумный Эдик расшифровал таинственный номер 190573 на кольце. Вероятно, в скорости после этого А. Янус добьется, наконец, решительного успеха и превратит в контрамота и самого себя, и попугая Фотона, который в момент эксперимента будет, конечно, сидеть у него на плече и просить сахарок. Именно в этот момент, если мы хоть что-нибудь понимаем в контрамоции, человеческое будущее лишится Януса Полуэктовича Невструева, но зато человеческое прошлое обретет сразу двух Янусов, ибо А. Янус превратится в У. Януса и заскользит взад по оси времени. Они будут встречаться каждый день, но ни разу в жизни А. Янусу не придет в голову что-либо заподозрить, потому что ласковое морщинистое лицо У. Януса, своего дальнего родственника и учителя, он привык видеть с колыбели. И каждую полночь, ровно в 0 часов 00 минут, 00 секунд, 00 терций по местному времени, А. Янус будет, как и все мы, переходить из сегодняшней ночи в завтрашнее утро, тогда как У. Янус и его попугай в тот самый момент, за мгновение, равное одному микрокванту времени, перейдет из нашей сегодняшней ночи в наше вчерашнее утро. Вот почему попугаи за номером 1, 2 и 3, наблюдавшиеся, соответственно, 10, 11 и 12, были так похожи друг на друга. Они были просто одним и тем же попугаем. Бедный старый Фотон. Может быть, его одолела старость, а может быть, его прохватил сквозняк, но он заболел и прилетел умирать на любимые весы в лаборатории Романа. Он умер, его огорченный хозяин устроил ему огненное погребение и развеял его пепел, и сделал это потому, что не знал, как ведут себя мертвые контрамоты, а может быть, именно потому, что знал. Мы, естественно, наблюдали весь этот процесс, как кино с переставленными частями. Девятого Роман находит в печке уцелевшее перо Фотона. Трупа Фотона уже нет, он сожжен завтра. Завтра, 10-го, Роман находит его в чашке Петри. У. Янус находит покойника тогда же и там же и сжигает его в печи. Сохранившееся перо остается в печи до конца суток и в полночь перескакивает в 9-е. 11-го с утра Фотон жив, хотя уже болен. Он издыхает на наших глазах под весами, на которых он будет так любить сидеть теперь. И простодушный Саня Дрозд кладет его в чашку Петри, где покойник пролежит до полуночи, перескочит в утро 10-е, будет найден там У. Янусом, сожжен, развеян по ветру, но перо его останется, пролежит до полуночи, перескочит в утро 9-го, и там его найдет Роман. 12-го с утра Фотон жив и бодр, он дает Корнееву интервью и просит сахарок, а в полночь перескочит в утро 11-го, заболеет, умрет, будет положен в чашку Петри, в полночь перескочит в утро 10-го, будет сожжен и развеян, но останется перо, которое в полночь перескочит в утро 9-го, будет найдено Романом и брошено в мусорную корзину. 13-го, 14-го, 15-го и так далее Фотон на радость всем нам будет весел, разговорчив, и мы будем баловать его, кормить сахарком и зернышками перца, а У. Янус будет приходить и спрашивать, не мешает ли он нам работать. Применяя ассоциативный допрос, мы сможем узнать от него много любопытного относительно космической экспансии человечества и, несомненно, кое-что о нашем собственном личном будущем. Когда мы дошли до этого пункта рассуждений, Эдик вдруг помрачнел и заявил, что ему не нравятся намеки Фотона на его ампериана безвременную смерть. Чуждый душевного такта Корнеев заметил на это, что любая смерть мага всегда безвременна, и что, тем не менее, мы все там будем. И вообще, сказал Роман, может быть, он будет тебя любить сильнее всех нас, не только твою смерть запомнит. Эдик понял, что у него еще есть шансы умереть позже нас, и настроение его улучшилось. Однако разговор о смерти направил наши мысли в меланхолическое русло. Мы все, кроме Корнеева, конечно, вдруг начали жалеть у Януса. Действительно, если подумать, положение его было ужасно. Во-первых, он являл собой образец гигантского научного бескорыстия, потому что практически был лишен возможности пользоваться плодами своих идей. Далее, у него не было никакого светлого будущего. Мы шли в мир разума и братства, а он же с каждым днем уходил навстречу Николаю Кровавому, крепостному праву, расстрелу на Сенатской площади, да и кто знает. Может быть, навстречу Аракчеевщине, Бироновщине, Опричнине. И где-то в глубине времен, на вощеном паркете Санкт-Петербургской десианс-академии, его встретит в один скверный день коллега в напудренном парике, коллега, который вот уже неделю как-то странно к нему приглядывается, ахнет, всплеснет руками и с ужасом в глазах пробормочет. «Герр Невструев, как же это? Ведь вчера в ведомостях определенно писали, что вы скончались от удар». Ему придется говорить что-то о брате-близнеце или о фальшивых слухах, зная и прекрасно понимая, что означает этот разговор. «Бросьте», — сказал Корнеев, — «распустили слюни. Зато он знает будущее, он уже там побывал. Куда нам идти? И он, может быть, прекрасно знает, когда мы все помрем. Но это совсем другое дело», — грустно вздохнув, сказал Эдик. «Старику тяжело», — сказал Роман. «Извольте относиться к нему поласкивее и потеплее. Особенно ты, Витька. Вечно ты ему хамишь». «А что он ко мне пристает?» — огрызнулся Витька. «О чем беседовали, да где виделись?» «Вот теперь ты знаешь, чего он к тебе пристает, и веди себя прилично». Витька насупился и стал демонстративно рассматривать листок со списком вопросов. «Надо объяснять ему все поподробнее», — сказал я. «Все, что сами мы знаем, надо постоянно предсказывать ему его ближайшее будущее». «Да, черт возьми», — сказал Роман. «Он этой зимой ногу сломал на гололеде». «Надо предотвратить», — решительно сказал я. «Что?» — спросил Роман. «Ты понимаешь, что ты говоришь? Она у него уже давно срослась». «Но она у него еще не сломана», — возразил Этик. Несколько минут мы попытались все сообразить. Витька вдруг сказал: «Постойте-ка, а что же это такое? Один вопрос у нас ребята не вычеркнут. Какой? Куда девалось перо?» «Как куда?» — сказал Роман. «Перенеслось в восьмое. А восьмого я как раз печку включал, расплав делал. Ну и что из этого? Да ведь я же его бросил в корзинку. Восьмого, седьмого, шестого я его не видел». «А куда же оно делось?» «Уборщица выбросила», — предположил я. «Вообще об этом интересно подумать», — сказал Эдик. «Предположим, его никто не сжег. Как оно должно выглядеть в веках?» «Есть вещи поинтереснее», — сказал Витька. «Например, что происходит с ботинками Януса, когда он доносит их до дня их изготовления на фабрике «Скороход»? И что бывает с пищей, которую он съедает за ужином? Да и вообще. Но были слишком утомлены. Мы еще немного поспорили. Потом пришел Саня Дрозд, вытеснил нас, спорящих, с дивана, включил свою спидулу и стал просить 2 рубля. «Ну дайте», — ныл он. «Да нет у нас», — отвечали мы ему. «Ну не может быть. Ну последний же есть, ну дали бы». Спорить стало невозможно, и мы решили идти обедать. «В конце концов», — сказал Эдик, — «наша гипотеза не так уж фантастична. Может быть, судьба у Януса гораздо удивительная». «Очень может быть», — подумали мы и пошли в столовую. Я забежал на минутку в электронный зал сообщить, что ухожу обедать. В коридоре я налетел на У. Януса, который внимательно на меня посмотрел, улыбнулся почему-то и спросил: «Не виделись ли мы с ним вчера?» «Нет, Янус Плэк, то есть», — сказал я, — «вчера мы с вами не виделись. Вчера вас в институте не было. Вы вчера, Янус Плуэктович, прямо с утра улетели в Москву». «Ах, да», — сказал он, — «я запамятовал». Он так ласково улыбался мне, что я решился. Это было немножко нагло, конечно, но я твердо знал, что последнее время Янус Плуэктович относился ко мне хорошо, а значит, никакого особенного инцидента у нас с ним сейчас произойти не могло. И я спросил в полголоса, осторожно оглядевшись. «Янус Плектович, разрешите, я вам задам один вопрос?» Подняв брови, он некоторое время внимательно смотрел на меня, а потом, видимо, вспомнив что-то, сказал: «Пожалуйста, прошу вас. Только один?» Я понял, что он прав. Все это никак не влезало в один вопрос. Случится ли война? Выйдет ли из меня толк? Найдут ли рецепт всеобщего счастья? Умрет ли когда-нибудь последний дурак? Я сказал: «Можно я зайду к вам завтра, с утра?» Он покачал головой и, как мне показалось, с некоторым злорадством ответил: «Нет, это никак невозможно. Завтра с утра вас, Александр Иванович, вызовет Китежградский завод, и мне придется дать вам командировку». Я почувствовал себя глупо. Было что-то унизительное в этом детерминизме, обрекшем меня, самостоятельного человека, со свободной волей, на совершенно определенные, независящие теперь от меня дела и поступки. Речь шла совсем не о том, хотелось ли мне ехать в Китежград или не хотелось. Речь шла о неизбежности. Теперь я не мог ни умереть, ни заболеть, ни закапризничать. Вплоть до увольнения я был обречен, и впервые я понял ужасный смысл этого слова. Я всегда знал, что плохо быть обреченным, например, на казнь или слепоту, но быть обреченным даже на любовь самой славной девушки в мире, на интереснейшее кругосветное путешествие и на поездку в Китежград, куда я, кстати, рвался уже 3 месяца, тоже, оказывается, может быть крайне неприятно. Знание будущего представилось мне совсем в новом свете. «Плохо читать хорошую книгу с конца, не правда ли?» — сказал Янус Плектович, откровенно за мною наблюдавший. «А что касается ваших вопросов, Александр Иванович, то постарайтесь понять, Александр Иванович, что не существует единственного для всех будущего. Их много, и каждый ваш поступок творит какой-нибудь из них. Вы это поймете», — сказал он убедительно. «Вы это обязательно поймете». Позже я действительно это понял. Но это уже совсем-совсем другая история.